Проведение общественных собраний. Мне было показано, брат М., что тебе нужно много поработать над собой, прежде чем ты сможешь оказывать доброе влияние в церкви, исправлять ошибки собратьев или воспитывать их. У тебя нет того смиренномудрия, с помощью которого можно достучаться до сердец детей Божьих. Ты возгордился, и тебе необходимо внимательно исследовать свои побуждения и поступки, чтобы понять, устремлен ли твой взор на славу Божью и ни на что иное. Ни брат О., ни ты не подходите идеально для того, чтобы удовлетворять запросы молодежи и церкви в целом. Вы не снисходите к людям в простоте душевной, поэтому не понимаете, как можно помочь им наилучшим образом. Когда ты и брат О. занимаете почетные места на сцене перед всем народом, этот факт оказывает на вас не самое лучшее воздействие. Когда вы занимаете это положение, то думаете, что должны сказать или сделать нечто соответствующее вашему высокому месту. Вместо того, чтобы встать и сказать несколько слов по существу вопроса, вы часто пускаетесь в пространные рассуждения, нарушающие дух самого собрания. Многие облегченно вздыхают, когда вы, наконец, садитесь. Если бы вы жили в сельской местности, где время течет медленнее и люди не так ценят время, ваши пространные комментарии были бы более уместны. Дело Божье – это великое дело, и оно требует большой мудрости от тех, кто его осуществляет. Нужны люди, умеющие приспосабливаться к нуждам ближним. Если ты надеешься помочь людям, тебе нельзя превозноситься над ними, но, напротив, нужно сходить на их уровень. Брат О. также виновен в подобном поведении. Он слишком сух и непрост в общении с людьми. Он не видит причинно-следственной связи. Если он будет вести себя таким образом, то никогда не завоюет любви и привязанности тех людей, с которыми общается. Он не снисходит до возможностей детского разума и не говорит с детьми настолько трогательно, чтобы проложить путь к их сердцу. Он встает и беседует с детьми как мудрец, но это не приносит им никакой пользы. Его комментарии, как правило, пространны и утомительны. Иногда можно произвести гораздо лучшее впечатление на умы, сказав лишь 1/4 часть того, что говорит он. Наставники детей не должны быть занудами. Короткие высказывания по существу произведут хороший эффект и окажут доброе влияние. Если необходимо сказать многое, не говорите все сразу, но сделайте это постепенно, по частям. Несколько интересных выступлений, разделенных между собой временными интервалами, принесут больше пользы, чем 1 длинная монотонная речь. Затянутые выступления – это непосильное бремя для неокрепших детских умов. Пространные речи вызовут у них отвращение даже к духовным наставлениям, подобно тому, как переедание обременяет желудок, снижает аппетит и даже внушает отвращение к пище. Умы людей могут присытиться слишком длинными выступлениями. Трудиться в церкви, и особенно для молодежи, нужно по принципу заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного и там немного. Дайте людям время переварить те истины, которыми вы их питаете. Детей следует влечь к горнему, но не силком, а очень мягко. Глава 56. Важность самоконтроля. Дорогой брат П., я несколько раз пыталась написать тебе, но все время возникали какие-то препятствия. Больше я не намерена это откладывать. В последние несколько дней дух мой особенно тревожится за тебя. В июне прошлого года мне было кое-что о тебе показано. Я была перенесена в прошлое и видела твою беспорядочную, бестолковую жизнь. Ты жил без Бога и вел себя безрассудно. Однако я видела, что Бог по своей милости много раз спасал твою жизнь, когда казалось, что никакая человеческая сила или мудрость не могли сохранить ее. Ты живое чудо милости Божьей. Когда жизни твоей угрожала страшная опасность, Христос, твой ходатай, умолял за тебя: «Отче, пощади его и на этот раз. Он был бесплодным деревом, напрасно занимавшим землю, но не срубай его. И я еще немного подожду и посмотрю, не принесет ли это дерево плод. Я запечатлею в его сердце истину и обличу его во грехе». Мне было показано, что Господь открыл для тебя путь повиноваться и служить Ему. Он направил твои стопы на запад, где окружающая среда скорее благоприятствовала твоему возрастанию в благодати и где тебе было бы проще сформировать характер для вечности. Ты приехал в нашу семью и был принят в наши сердца. Все это послал Господь. У тебя не было необходимого опыта, чтобы жить жизнью, которую Бог мог бы одобрить. Но ты оказался в таком месте, где за несколько коротких месяцев смог обрести больше света и больше познаний в истине для нашего времени, чем приобрел бы за несколько лет жизни на Востоке. Наш сострадательный первосвященник знал твои слабости и ошибки и не оставил тебя, неопытного, сражаться с сильным и коварным врагом в неблагоприятных условиях. Если бы ты остался в Н, то не удержался бы в истине. Сопротивление, с которым бы ты столкнулся, пробудило бы в тебе агрессивность, и ты бы опозорил истину поспешными и необдуманными действиями. А затем, когда на пути твоего христианского странствования возникли бы серьезные препятствия, ты упал бы духом и оставил истину. Тебе есть за что благодарить Бога. Сердце твое должно быть преисполнено благодарностью твоему любящему Спасителю за его милость к тебе, несмотря на то, что ты так долго злоупотреблял его любовью. Господь показал мне, что ты был необработанным камнем, только что взятым из каменоломни, который нужно долго обтесывать, шлифовать и полировать, прежде чем он смог бы занять достойное место в небесном строении. Часть работы уже проделана для тебя, но сколько еще предстоит сделать? Ты выглядел очень угрюмым и видел лишь темную сторону жизни. Ты не был счастлив, однако упорно стоял на своем, лишая себя блага. В молодости ты поощрял в себе дух недовольства, не желал никому подчиняться, предпочитал идти своим путем, не обращая внимания на мнения или советы окружающих тебя людей. Ты не желал подчиняться своему отчиму, потому что видел перед собой только свою дорогу. Он не знал, как лучше управляться с тобой, а ты был твердо намерен не подчиняться его авторитету. Как только отчим начинал говорить с тобой, ты сразу же уходил в оборону. Ты был весьма агрессивен и готов был сражаться со всем и с каждым, кто переходил тебе дорогу. Даже когда тебе советовали, как лучше спланировать и организовать свой труд, ты моментально вспыхивал. Тебе казалось, что тебя критикуют, осуждают, обвиняют, и ты обижался на своих лучших друзей, желавших тебе только добра. У тебя было больное воображение. Тебе казалось, что все настроены против тебя и что тебе выпала тяжкая доля. Она действительно была тяжкой, но исключительно по твоей собственной вине. Ты очень некрасиво вел себя по отношению к отчиму. Он не заслуживал такого обращения. Да, отчим допускал промахи и совершал ошибки, но тебе они представлялись в преувеличенном виде, тогда как своих ошибок ты не замечал. По Божьему провидению твоя жена слегла на одр болезни. Она была гордой женщиной, но покаялась в своих грехах, и Бог принял ее покаяние. Бог оградил тебя справа и слева, чтобы помешать тебе двигаться к погибели. Господь подчинил себе твой неуправляемый, неукротимый дух. Чередуя свои суды с милостью, Он привел тебя к покаянию. Подобно Ионе, ты бежал от своего долга на море. Бог преградил тебе путь, посетив тебя по своему промыслу своими наказаниями. Ты не мог процветать и быть счастливым, потому что не желал отречься от самого себя. Ты не сумел оставить свое «я» и свой грех, но прихватил их с собой. Ты отличался беспокойством и постоянным недовольством и не хотел исполнять жизненные обязанности. Ты жаждал перемены, мечтал найти какое-то более важное дело и стал скитальцем по духу. Дорогой Спаситель наблюдал за тобой, иначе ты со своим распутным характером так и остался бы в неуравновешенном состоянии и в грехах, прозябая в жалких обстоятельствах. Находясь в чужой земле на одре болезни, ты с печалью осознал свое одиночество и никчемность. Ты проводил долгие ночи и томительные дни в тоске и беспокойстве, вдали от матери и сестер. Тебя обслуживали иностранцы, и в душе твоей не осталось христианской надежды и опоры. Ты искал счастья, но не находил его. Ты пренебрег советом матери и ее просьбами не нарушать заповеди Божьи. Порой тебе было очень горько из-за того, что пренебрегал материнским заветом, но у меня нет сил писать обо всем подробно. Я остановлюсь лишь на самом главном из того, что мне было показано. Я видела, что тебе предстоит восполнить работу, сути которой ты не понимаешь. Тебе необходимо умереть для своего «я», распять его. Ты вспыльчив и импульсивен, но тебе следует подавлять в себе эти отрицательные качества. У тебя есть благородные черты характера, и они помогут тебе найти хороших друзей, если только ты не будешь ранить их своими необдуманными словами и действиями. Тебя тянет к тем, кто проявляет к тебе какой-то интерес. Когда ты видишь вещи в правильном свете, то ведешь себя порядочно. Но очень часто ты совершаешь поступки, повинуясь минутному порыву и не задумываясь о последствиях. Ты высказываешь свои суждения о людях и комментируешь их манеру и образ действий, хотя не понимаешь их взглядов и сути их работы. Ты на все смотришь со своей точки зрения и потому готов сомневаться во всем, что делают собратья, или осуждать их, не вникнув толком в суть вопроса и не рассмотрев его со всех сторон. Ты не знаешь, какие обязанности лежат на других людях, и тебе не следует брать на себя ответственность за их поступки. Исполняй свой долг и предоставь Господу исправлять других. Развивай в себе долготерпение, сохраняй мир и душевное спокойствие, и за все будь благодарен. Я видела, что Господь дал тебе свет и жизненный опыт, чтобы ты держал под контролем свои страсти и понял, насколько грешно действовать поспешно. Если ты этого не сделаешь, то не обретешь и вечной жизни. Ты должен победить свое болезненное воображение. Ты слишком раним, и если слышишь, что кто-то одобряет противоположный образ действий, не тот, который ты для себя избрал, это обижает и больно ранит тебя. Тебе кажется, что тебя обвиняют, что тебе необходимо обороняться и спасать свою жизнь. Но ревностно стремясь спасти свою жизнь, ты теряешь ее. Тебе нужно совершить большую работу для самого себя, умереть для своего «я» и развить у себя дух снисходительности и терпения. Избавься от мысли, что тобой манипулируют, что тебя обижают, что кто-то хочет осадить тебя или причинить тебе вред. Сатана все вещи представляет тебе в искаженном свете. Дорогой брат П., в Адамс-центре мне снова была показана твоя жизнь. Я видела, что тебе никогда не удавалось овладеть собой. Ты прилагал усилия, но добился лишь внешних изменений. Они не затронули твоих внутренних мотивов и истоков твоих поступков. Ты ведь порой сам искренне и мучительно сожалеешь о своей вспыльчивости и невыдержанности и осуждаешь себя. Если ты не подчинишь свой страстный темперамент голосу рассудка, он со временем переродится в капризность и придирчивость, которая в какой-то степени уже проявляется у тебя. Тебя все будет раздражать. Если тебя оттеснят на обочину дороги, ты оскорбишься, и с твоих уст начнут срываться слова возмущения. Когда ты будешь ехать в своем экипаже, и тебе не уступят половину дороги, ты моментально вспыхнешь. Когда тебя попросят посторониться, чтобы пропустить других, ты будешь ворчать и брюзжать, считая, что эти люди посягнули на твое достоинство и честь. Ты будешь всем демонстрировать запинающий тебя грех. На твоем лице будет написано нетерпение, и уста твои всегда будут готовы выпалить гневную тираду. Когда у человека развивается такая привычка, то единственным спасением для него, как и в случае с табакокурением, может быть только абсолютное воздержание. В тебе должна произойти полная перемена. Ты часто понимаешь, что тебе необходимо внимательнее следить за собой. Ты решительно обещаешь: «Я буду спокойнее и терпеливее», но тем самым ты затрагиваешь лишь внешнюю сторону своего греха. Ты соглашаешься сдерживать в себе льва, и следить за ним, но тебе нужно пойти еще дальше. Только сила принципа может вытеснить этого смертельного врага и дать тебе мир и счастье. Ты то и дело утверждаешь: «Я не могу сдержать себя, мне нужно высказаться». У тебя нет кротости и смирения. Твое «я» все еще живо, и ты все время стоишь на страже, не позволяя ему умереть и защищая его от оскорблений. Апостол говорит: «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Умершие для своего «я» не будут так раздражаться и ополчаться против всего того, что их раздражает. Мертвые ничего не чувствуют, но ты еще не умер. Если бы ты умер, и жизнь твоя была сокрыта со Христом в Боге, то ты проходил бы мимо многих мелких неприятностей, которые в настоящее время замечаешь. Ты считал бы их недостойными твоего внимания, ибо в тот миг ты устремлялся бы к вечному и поднимался над мелочами этой жизни. И язык, огонь, прекраса неправды. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. Христос, наш великий пример, был превознесен как равный Богу. Он был предводителем небесных воинств. Все святые ангелы с радостью преклонялись пред Ним. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся Ему все ангелы Божьи». Иисус взял на Себя нашу природу, сложил в Себя свою славу, величие и богатство, чтобы выполнить свою миссию и спасти погибшее человечество. Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить другим. Когда Иисуса злословили, поносили и оскорбляли, Он не отвечал тем же. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Когда жестокие люди заставили Его страдать от невыносимых побоев и ран, Он не угрожал им, но предал Себя судье праведному. Апостол Павел наставлял своих собратьев в Филиппах: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя самого, приняв образ раба. Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Раб больше ли господина своего? Христос дал нам в пример свою жизнь, а мы бесчестим Его, когда раздражаемся на всякую мелочь и готовы возмущаться и реагировать на любое оскорбление, мнимое или настоящее. готовность защищаться и отстаивать свою честь и достоинство – не показатель истинного благородства. Лучше 100 раз незаслуженно пострадать и стерпеть обиду, чем ранить чью-то душу вспышкой гнева или тирадой возмущения. Бог может дать нам силу. Он силен помочь нам. Он может дать благодать и небесную мудрость. Если будешь просить с верой, то получишь, но тебе необходимо бодрствовать в молитве. Твоим девизом должны стать слова: «Бодрствуй, молись, трудись». Твоя жена могла быть благословением, если бы только взяла на себя положенную ей ответственность. Однако она всю жизнь избегала ответственности, и теперь вместо того, чтобы оказывать на тебя влияние, сама рискует попасть под твое влияние. Она не только не оказывает на тебя смягчающее и облагораживающее воздействие, но рискует начать мыслить так же, как ты, поступать так, как и ты поступаешь, поскольку не желает руководствоваться принципами во всех своих поступках. Вы симпатизируете друг другу и, к несчастью, помогаете один другому видеть все вопросы в неверном свете. Она может оказывать доброе влияние, однако у нее сильно развита духовная леность и нерадивость. Твоя жена неохотно берется за работу, если та ей неприятна. В чем состоял грех Мироза? В ничего не делании. Его жители были осуждены не за какие-то тяжкие преступления, но потому, что не пришли на помощь Господу. Мне было показано, что твоя жена не понимает тебя. Она чуждалась всяких забот в молодости и не расположена нести тяжелое бремя в настоящий момент. Она склонна полагаться на ближних, но не на свои силы и способности. Она не развивала у себя благородной самостоятельности. Ей следовало бы уже много лет назад приучить себя носить бремена. У нее плохое здоровье. Она предрасположена к болезни печени и не любит физические упражнения. Она не может заставить себя работать до тех пор, пока ее не принудят к этому обстоятельству. Она ест почти в 2 раза больше, чем необходимо организму. Все излишки еды в ее желудке, которые не могут быть использованы для образования хорошей крови, превращаются в шлаки, и организм ее вынужден работать с удвоенной нагрузкой, чтобы вывести их. Сосуды ее закупорены вязкой массой, мешающей ей работать, нарушающей функции всех органов и подрывающей жизненные силы. Когда в организм попадает больше еды, чем он способен преобразовать в хорошую кровь, это ухудшает качество крови и отнимает у человека столько сил, сколько никогда не расходуется при здоровом физическом труде. Подобное переедание вызывает вялость и оцепенение. Клетки мозга приходят на помощь органам пищеварения, в результате чего сами переутомляются, притупляются и ослабевают. Все это вызывает у твоей жены ощущение заторможенности и каждый день подвергает ее опасности паралича. Ни в коем случае нельзя позволять ей забросить физические упражнения. Для нее нет ничего опаснее, чем пассивный образ жизни, при котором мышцы не работают достаточно активно. Физические упражнения совершенно необходимы. Они укрепят ее тело и ум. Когда твоя жена поймет ответственность своего положения и уразумеет, как ей полезно было бы иметь цель в жизни, тогда она не позволит себе прозябать в праздности и избегать трудностей. Она не вкладывает свою душу в то, что делает, поэтому двигается как бы машинально, считая труд тяжким бременем. Если она и дальше будет руководствоваться подобными установками, то не сумеет ощутить ту новую жизнь и бодрость, которую может иметь. Ей не хватает энергии и воодушевления. Она слишком склонна предаваться скуке и тупому безразличию. Она сможет преодолеть вялость и оцепенение только благодаря щадящей диете, полному контролю над своим аппетитом и страстями. Ей нужно призвать на помощь всю силу воли, чтобы заниматься физическими упражнениями. Воля должна пробудить нервную энергию, и тогда она начнет сопротивляться своей лени. Сестра П., ты до тех пор не сможешь быть полезной в этом мире, пока не станешь достаточно целеустремленной и не превозможешь свое нежелание брать на себя заботы и носить бремена. Если ты будешь ежедневно упражнять силы и способности, то облегчишь себе задачу, и в конце концов исполнительность, старательность и прилежание станут твоей второй натурой. Ты только тогда сможешь приучиться к размышлению, когда перестанешь так обременять свой желудок. Подобные перегрузки ослабляют твои умственные силы.